Следственный комитет взял на контроль таможню. Яндекс привлекли к кредитной оценке заемщика, и токены признали предметом взятки. Об этом мы не только поговорим в ближайшие минуты. В студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. У нас в гостях доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий. Алексей Эдуардович, я вас приветствую. Начнем с самого главного. Следственный комитет России предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями двум чиновникам Федеральной таможенной службы. Это генерал-лейтенант Александр Кизлык и его зам Алексей Серебро. Припоминаю, что накануне СМИ сообщали об обысках, которые проводил Следственный комитет в центральном аппарате ФТС, в ее региональных подразделениях. И тот факт, что сегодня последовали обвинения, мы полагаем, то есть мы справедливо полагаем, что доказательная база, она сформирована уже внушительная.
Ну, как правило, когда речь идет о генералах, полковниках, занимающих тем более такие серьезные должности, а обыски проводились в Домодедово и Внуково, и это связано с теми подразделениями, которые занимаются дознанием по нарушениям валютных дел на таможне, то, естественно, доказательная база формируется, как правило, заранее.
То есть к ним не
оперативно,
приходят просто так.
Оперативно-розыскным путем собирается доказательная база для того, чтобы, в общем, вести расследование в отношении генерала, полковника или руководителя. Нужно согласие, как минимум, заместителя начальника ведомства, который занимается оперативной работой. В данном случае это ФСБ, видимо, было. Естественно, что доказательная база наверняка собрана в том или ином объеме. Ну, а уж насколько, так сказать, продвинется следствие само дальше на основе этой оперативной информации, и уже дело возбуждено, оно было апробировано в суде, суд согласился с необходимостью изоляции этих граждан на период следствия.
Да, до 22 февраля,
да.
По крайней мере, Кизлыка отправили под стражу.
Да, ну, это, в общем, так сказать, борьба идет.
Еще один момент. Очень много неофициальной информации. СМИ проводят какие-то свои расследования, и много данных со ссылкой на источники, вот, отдельно взятых СМИ. И они утверждают, что несколько еще человек являются фигурантами этого дела.
Ну, никакого сомнения нету. Тут СМИ просто, так сказать, СМИ проводят расследование. Это звучит в наше время достаточно смешно, потому что тройку журналистов, которые занимались серьезными расследованиями, на сегодняшний день вынуждены были покинуть Российскую Федерацию, я имею в виду Канева, Швырева там и так далее. Ну, какая-то информация, как правило, спецслужбы ее, то, что называется, сливают для создания определенного фона. Может быть, кто-то побежит, может быть, в отношении кого-то ведется оперативная работа, а он, так сказать, недостаточно базы, но человек может пойти на сотрудничество и дополнительную дать информацию и так далее. То есть это, как сегодня, некоторое количество журналистов являются, ну, прямо или косвенно, скорее всего, косвенно, я очень надеюсь, но их используют для вот такого рода утечек, чтобы создать определенный фон.
Я хотела немного не об этом спросить. Я хотела спросить о том, что бывает такое, когда расследуют какие-либо коррупционные схемы, их выявляют не полностью. А точнее, не все люди, которые участвовали в той или иной схеме, привлекаются к ответственности. Что мы можем сказать в данном случае, понимая, что таможня – это, в общем, та область, где коррупционная составляющая, она, ну, напрашивается очень многим на руку.
Ну, знаете, мне затрудняется назвать такую отрасль сегодня, где такая коррупционная составляющая не напрашивается.
Поэтому, ну и тем не менее.
Ну, таможня, да. Ну, конечно, естественно, что руководитель сам лично и его даже заместитель осуществляет непосредственный контакт там с людьми, которые что-то нарушили, и с ними надо вступить в какие-то неправовые отношения, сами этого делать не будут. Значит, соответственно, должны быть исполнители этого, воли этой преступной, если она была. Конечно, естественно, там будет группа. Тут сомнений никаких нет.
Угу. Насколько это является в том числе показательной поркой, потому что раньше мы не очень много слышали о каких-то подобных делах, связанных
нет,
с таможней.
Нет, ну что вы, таможня ее сотрясала там и в 90-е, и в 2000-е, там очень много было разных проблем. Потом, особенно, ну потом имеется в виду вот сейчас, там последние годы, когда нельзя назвать это искусственным интеллектом еще пока, он еще не дозрел. Но, во всяком случае, компьютерные системы учета, контроля они были внедрены, и это все в достаточной степени затрудняло. За исключением, конечно, случаев, когда, а я так понимаю, что это подразделение занималось нарушением провоза и вывоза валюты. И вот там у меня у самого... Ну, это не всегда контрабанда. У меня несколько
говорил
дел таких...
Говорил представитель следствия в суде о контрабанде.
Но, видимо, она тоже имела место быть, но у меня у самого было, у моих клиентов, несколько таких дел, когда люди забывают, недооценивают. То есть умысл... Контрабанда — это умышленные действия, связанные с перемещением незаконным валютных ценностей через границу, туда или обратно. А часто бывает, что и это административное нарушение. Так вот, скорее всего, то, что я знаю из своих источников, те случаи, когда контрабанда реально была, их вот эти господа переводили в административный статус. Там штраф и, в общем, ничего страшного. И даже, в общем говоря, возвращаются средства. Но, значит... Были сигналы о том, что все-таки контрабанда есть контрабанда.
Господин Кизлык свою вину отрицает. Еще раз напомним, что он помещен в СИЗО до 22 февраля. Следим за ходом этого разбирательства. А далее расскажем, что помимо уже прописанного законодательно, может также являться предметом взятки. Помимо денег, ценных бумаг и другого имущества, предметом взятки теперь могут являться и токены, то есть цифровые права, и об этом пояснили в Верховном суде России. Также было сказано, что эти уточнения приняты в связи с развитием гражданского права. Вот вы, Алексей Эдуардович, в том числе как адвокат, какие-то еще причины видите?
Ну, вообще, это очень положительный фактор, потому что взятка – это одно из самых сложно доказываемых преступных деяний. Как правило, с поличным очень трудно поймать. Достаточно трудно бывает найти, идентифицировать источники взяток, сами средства, которые были в качестве взяток, переданы. То, что токен – это не монета даже, а это, ну, с английского, если прямой перевод, это... аналог монетки. То есть токенами, например, там в Нью-Йорке ты расплачиваешься, когда проезжаешь. Ты его покупаешь, и это железка. Но это аналог. И то, что Верховный суд увеличивает объемы предметов, которые можно и нужно квалифицировать в качестве взятки, то это хорошо. Потому что, конечно, преступники вообще, они, ну, не сказать, чтобы умнее были, чем спецслужбы или полиция, но они более изобретательные, они, как правило, всегда идут на шаг впереди. То есть они более заточены на изобретение новых способов, которые в тот момент, когда они их находят, еще не являются уголовно наказуемым либо деянием, либо предметом. Вот то, что Верховный суд сделал, конечно, сделано в поздний след, потому что токены используются давно уже в качестве перемещения средств, аналога средств для передачи взяток. Ну, слава богу, что это сделано, что ж, хорошо.
У вас возникают вопросы, какие люди, какие эксперты вообще будут давать оценку, является ли какой-то токен или какие-то цифровые права взятками?
Это вопрос, связанный с высококвалифицированными специалистами в области IT-технологий.
Они есть в России, учитывая, что...
Учитывая, что американцы охотятся за нашими айтишниками по всему миру, следует признать, что у нас достаточное количество очень высококлассных специалистов в этой области.
Определение токена нам в России дали только в этом году.
Жаль, потому что оно...
Специалисты в этой связи есть? Кто-то уже успел выучиться, например?
Ну, безусловно, конечно. Определение, я же сказал, вот токен — это аналог денег, который возник тогда, когда американцы придумали машинку, в которую ты сбрасываешь этот токен для того, чтобы проехать через туннель. Потому что деньгами расплачиваться было трудно, неудобно, сдача и так далее. Они изобрели такую машинку. Ты покупаешь себе на неделю 10-20, сколько раз ты будешь проезжать через там в Аризона-Бридж или туннель. И вот это аналог. Это давнишняя тема.
Но это понятно, Алексей Эдуардович. Я не понимаю, как определить, является 1000 рублей на карте «Тройка» взяткой или не является?
Ну, условно. Во-первых, на карте «Тройка», «Тройки» или там, неважно на какой, сумма взятки, она прописана в законе, размер ее. Поэтому, если это 1000 рублей, то, в общем говоря, это не очень-то и взятка. И, кроме того, ну, согласитесь, да.
Действительно, у Кизлыка там нашли дорогие часы, сотни тысяч евро, долларов.
Да, но это опять, мы об этом уже говорили, что это меня глубоко поражает и по-человечески, и профессионально. Люди, которые профессионально занимаются преступной деятельностью, вот я могу ретроспективно сказать, что люди, которые в Советском Союзе занимались или в ранние 90-е, они всегда рассчитывали на то, что их когда-нибудь поймают. И поэтому они заранее, превентивно принимали меры к сокрытию, к уничтожению доказательств, к уменьшению количества свидетельской базы, то есть сводили к минимуму какие-то контакты, связанные с тем, чтобы люди знали о том, что они действительно делают, где они хранят, где они прячут и так далее. А сегодня мне такое ощущение, что этих людей вообще, так сказать, ну, то, что называется, крышу снесло. Но они считают себя, что они Змей Горыныч об трех головах. Вот это удивительно.
Подытоживая, токены, на ваш взгляд, являются сегодня достаточно популярным взяточническим инструментом.
Одним из популярных механизмов для передачи взяток.
Да. Для передачи взятки. Ну, значит, Верховный суд действует, видимо, в правильном направлении. Но, возвращаясь к вопросу об экспертах и специалистах, кто будет давать оценку, это очень любопытно. Истории с взятками касаются, надеюсь, не всех. Поэтому поговорим о кредитных историях. Они являются более распространенными. Кредитные оценки заемщика привлекли Яндекс. Правда, представитель компании открещивается от того, что оценка будет для банка руководством к действию и как-то вообще повлияет на балл, который присваивает заемщику бюро кредитных историй. На ваш взгляд, зачем вообще привлекли Яндекс к этим кредитным историям?
Ну, тут в данном случае я могу только домысливать, равно как и вы. Яндекс просто это одна из самых таких широких сетей по охвату. У них возможности по изучению рынка Яндексом пользуется огромное количество людей. То есть через эту систему можно отсматривать траты, расходы, приходы и так далее. Видимо, это только с этим связано. Хотя Сбербанк обладает ничуть не меньшим объемом информации о гражданах, которые делают через его систему переводы и получают зарплату, пенсии и так далее.
Если более детально разбираться в этом вопросе, у нас не очень много времени, но, тем не менее, коротко, Яндекс будет анализировать все ваши запросы, которые вы проводите, ну, допустим, в интернете, да, кстати, в том числе привлекая и там какие-то ваши социальные страницы и прочее. Учитывая, сколько людей придумывают что-то о себе или просто врут что-то о себе, или создают вообще какую-то специальную обложку и картинку, насколько будет являться достоверная информация, которую предоставит Яндекс вот этим банкам?
Ну, это может повлечь за собой очень интересный эффект обвала, потому что если люди сообразят, ну, те, кто пользуется Яндексом, сообразят, что эта система начинает за ними следить, то они начнут выходить из этой системы и будут уходить там в Google или еще в какие-нибудь системы. Вот что может произойти.
Еще один момент. Нашла комментарий. Злые языки поговаривают, что банки используют большие данные таким образом, потому как разрабатывают новые финансовые продукты. Вот опять же, я сказала, что Яндекс будет мониторить, ну вот, например, что Алексей Бенецкий делает...
А я не пользуюсь Яндексом.
Не пользуетесь Яндексом. Ну, предположим, что...
И в сети меня нет.
Предположим, что пользуетесь. Что, значит, вы там делаете в этом интернете? И потом... специально для Алексея Бенецкого они будут выпускать определенный продукт.
Но это не противозаконная штука, и у нас, к сожалению, правосудие в этом смысле, в гражданско-правовом, оно не так хорошо развито, как на Западе. Ну и кроме того, в общем, этим должны озаботиться прежде всего законодатели. Они даже... Их задача создавать законы и регулирование рынка, в том числе этих услуг, таким образом, чтобы личные интересы гражданина были защищены превыше всего, превыше даже интересов государства.
Законодателей или ЦБ?
Ну, ЦБ является органом, который может с инициативы выходить, но у них есть свой закон, но прежде всего законодатель. Если есть такие опасение, что это будет использовано во вред, потенциальный даже вред, не сегодняшний, но это должно быть снивелировано или даже запрещено, безусловно.
Угу. Если кредит вам все-таки не дадут, то, может, НДФЛ для некоторых отменят. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила отмену НДФЛ для тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Тут я скажу, что 23 декабря Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ до 12 130 рублей. Но вот все-таки НДФЛ, отмена НДФЛ для тех, кто получает МРОТ, насколько это возможно?
На мой взгляд, это вообще какое-то такое... Но не политиканство, а, в общем, публичная демонстрация заботы о трудящихся. Потому что те, кто получает минимальные деньги, у них нет других источников дохода, то есть у них НДФЛ обычный, а не НДФЛ там 2 или 3. То есть, ну, им это, в общем, и все равно. А им все равно кредит никакой не дадут, и им НДФЛ нести некуда.
Но налоги они какие-то все равно платят?
Ну, с минимальной оплаты труда, по-моему, налоги не платятся. Я не в курсе, если честно говоря.
Но если бы они не платились, то сейчас бы не было идеи отменить.
Ну, наверное, если это с этим связано. Вот тут я не готов ответить. Но просто вот эти вот, когда люди получают там $150 или $170 на месяц, 12 тысяч рублей, и еще вокруг этого устраивать. Ну, на мой взгляд, надо говорить о тех, кто зарабатывает много и платит мало. Это
вот, кстати, вы подводите к моему следующему вопросу, потому что надо будет как-то компенсировать выпадающие доходы. Соответственно, если их надо как-то компенсировать, то надо повышать налог для тех, кто зарабатывает много.
Ну, безусловно, конечно. Вообще, на самом деле, возвращаясь к вопросу о Советском Союзе, там же ставка налога-то была разная для разных категорий, там, и были там налог на бездетность, там, например, там, и так далее. Но почему же сегодня должны люди, зарабатывающие, пусть даже официально, платить ровно столько, сколько платит человек, который получает пособие по безработице, если это называется там прожиточный минимум?
Фактически, то есть я правильно понимаю, что Алексей Бенецкий выступает за прогрессивную шкалу,
конечно,
налогообложения?
Вне всякого сомнения.
А почему Россия от нее старается откреститься?
Потому что те, кто принимает эти законы, они жадные люди.
То есть только мы сейчас о ком говорим? Госдума, Совет Федерации?
Ну, все, кто получает налоги, доходы там, за 200, 300, 500 тысяч рублей в месяц. Я уж не говорю о тех, кто получает в долларах миллионы и десятки миллионов. Вот и все. Потому что, конечно, приятно платить 13% и, в общем, ни о чем не думать.
Более распространенная версия, по крайней мере, когда я готовилась к нашему эфиру, была, что это забота о таких крупных корпорациях, как, например, там, «Газпром» или еще кто-то.
Ну, а
но вот
они?
Про властные круги говорят меньше, честно, Алексей Эдуардович.
Ну, а посмотрите, какие у них зарплаты. Это же совершенно очевидно и объективно. У них колоссальные зарплаты, у чиновников очень высокие зарплаты.
Каким-то образом, в принципе, Москва способна подойти к изменению системы налогообложения?
Понимаете, как в мире разумно все устроено. Вот, например, есть профессии, которые до определенного, ну, скажем, там, 100 тысяч евро в год, я сейчас буду говорить так, как на Западе, поскольку у нас этого нету, там, или 100 тысяч долларов в год. Вот это пресекательная линия, до которой платится налог или вообще не платится по некоторым профессиям, которые считаются особо тяжелые, там, шахтеры, металлурги, проститутки, извините, там, где легализована проституция в Германии. Но дальше, за уже выше этой ставки, там уже начинает считаться налог. Ну, на сегодняшний день в Германии, например, 20, если я не ошибаюсь, 28 тысяч евро в год – это не налогооблагаемая база. Для просто граждан, не специальность, которая там сложная. Вот для тех, которые сложные, вредные, раньше выход на пенсию и так далее, там, по-моему, 100 тысяч в год.
То есть надо делить по специальностям?
Да, там, конечно, надо разумно подходить. Надо диверсифицировать и специальности, и риски работы, и условия работы, и так далее. В этом, собственно, и задача законодателей думать. думать, смотреть и создавать максимально комфортные условия для граждан своей страны, поскольку они им служат. Вот этого на сегодняшний день нету напрочь.
Ну и напоследок о праздничном репертуаре кинотеатров, как бы это интересно ни звучало. Аналитики и киносети опасаются за низкие кассовые сборы, потому как в новогодние гонки слабый набор фильмов и нет голливудского тяжеловеса. Вы в новогодние праздники любите ходить в кино?
Нет.
Не любите. Но вот кто-то все-таки любит ходить в кино там, с семьей, особенно те, кто никуда не уезжает и будет праздники проводить в городах, то посмотреть-то особо и нечего. То есть представлено несколько фильмов отечественных, но и не то, чтобы они...
Ну, я с удовольствием хочу, у меня просто нет времени, но я обязательно это сделаю, пойду посмотреть «Полицейский с Рублевки», «Новогодний беспредел». Ну, поскольку это как бы близко к теми людьми, с которыми мне приходится общаться по долгу моей службы, и мне это интересно, как представляют себе наших полицейских, тем более на Рублевке, сегодняшние производители такого культурного продукта.
Ну, а то, что касается фильтрации репертуара?
Ну, насколько я понимаю, я вчера какую-то рекламу видел, значит, там один из известных режиссеров, забыл его фамилию, Бондарчук, по-моему, да? Вот он какой-то создал ремейк американского фильма о пришельцах, там какие-то слова по-английски даже говорил. Ну, наверное, людям будет интересно пойти посмотреть. В любом случае, это лучше, чем они будут пить пиво на диване и там еще что-нибудь такое делать наподобие.
Алексей Бенецкий сегодня в студии «Радио Спутник».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.